Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-5939. Или можно присылать короткое сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения напишите слово «Вера» и уже через пробел сам текст вашего вопроса. Милости прошу, и прежде чем я представлю наших дорогих гостей, я кратко сделаю два объявления. Завтра, 8 февраля, в 18:30 в Дворце культуры города Зеленограда, Центральная площадь, дом 1, будет концерт, посвященный памяти великой русской советской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной. Вы услышите и увидите не только исполнителей песен из репертуара великой певицы, лауреатов конкурса «Лучинушка», сестер Калмаковых и директора фестиваля певицы, лауреата Галины Митрофановой, но также баянистов-виртуозов Кирилла Русинова, Дениса Коптелова, русские народные танцы в хореографии Ольги Ершовой. В общем, постарайтесь быть. Концерт этот завтра, повторяю, 8 февраля в 18:30 вечера, 18:30, Дворец культуры города Зеленограда, Центральная площадь, дом 1, проезд автобус 400 от метро Речной вокзал. 17 февраля в галерее «Мир иконы» в 19 часов, Павелецкая набережная, дом 2, вечер, посвященный памяти великого князя Сергея Александровича. Это день его мученической кончины. В вечере участвуют историки, писатели, в концерте артисты московских театров. Вход свободный. Это 17 февраля в 19 часов, галерея «Мир иконы», Павелецкая набережная, дом 2. Проезд метро Павелецкой и далее автобус номер 13 или маршрутка до Павелецкой набережной, дом 2. Остановка как раз около дверей галереи «Мир иконы». Ждем вас. Вот в минувшее воскресенье, дорогие братья и сестры, мы отметили память новомучеников российских. И сегодня память одного из первых иерархов, кровь которого пролилась в 1918 году, митрополита Киевского Владимира. И вот думается, дорогие радонежцы, что мы переживаем времена новой смуты. В России далеко не все так хорошо, как хотелось бы. Иногда кажется, что мы великая страна, становимся колонией. Но как же тогда сон новомучеников? Неужели они не помогут нам выстоять? Облака надо мной парусили. Ветер гимны священные пел. Сквозь века я прошла по России, заглянув за последний предел. И воздев к Богородице руки за страдальцев, чьим духом дышу, неужели все русские муки были зря? Я ее вопрошу. Богородица очи открыла. У Христа вы остались одни. Только русская вера и сила победит окаянные дни. Божий меч на приспешников ада в руки дан православным святым. Вам на помощь, любимые чада, вещий Авель, отец Серафим и святых древнерусских дружины и последних страдальцев полки. Только будьте дружны и едины, вы последние ученики. Утешает нас Мать Пресвятая, а поганые пленом грозят. Снилось мне, показалось, не знаю, облака надо мной парусят. Да, дорогие братья и сестры, единство, любовь друг к другу, поддержка, только это спасет нас. Только так мы можем сподобиться помощи наших святых, которые столько пострадали, ведь это целое море, океан русской крови омыло грехи и прошлые, и настоящие. Будем же друг другу хотя бы доброжелательней, поддержим тех, кто беднее нас, слабым поможем и просто утешим, ну хотя бы словом. И вот сегодня с нами в эфире будет поэт, который словом и делом тоже служит Богу и своему ближнему, и наша любимая матушка, игуменя Алексея из Серпухова, настоятельница Свято-Веденского женского монастыря. Дорогая матушка, я всегда очень благодарна, когда вы с нами. Уже много лет мы знаем друг друга. Вот вас любят наши радиослушатели, поэтому прошу ваших молитв и благословения всех, кто слушает нас и кто в студии.
Бог благословит. Добрый вечер.
Спаси Господи. А поэт, который с нами, дорогие братья и сестры, он не случайно в эфире. Это Сергей Сергеевич Антипов, зампредседателя правления Московской областной организации Союза писателей России. И самое главное, конечно, он православный русский человек. И вот позвольте, начнем мы с приятного события, матушка, о котором, конечно, Сергей Сергеевич скажет, но мне хочется предварить, потому что я рекомендацию давала. Дорогая матушка, я читала ваши книги. Вообще у вас вот талант на все. Ну, то, что вы духовный человек, Бог вам помогает, все это понятно, но вы прекрасно умеете готовить, вы вышиваете, вы строить умеете, вы занимаетесь сельским хозяйством, вы там опекаете вот этих несчастных женщин, попавших в беду алкоголизма и наркомании. Вот. Как вас на все хватает, но когда я читаю ваши книги, у вас прекрасная русская речь, русское слово. И вот мы решили, матушка, чтобы вы были не только настоятельницей в своем монастыре монахиня, но были и в нашей дружине писателей. Сергею Сергеевичу слово.
Да, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, матушка игуменья. Мне очень приятно сегодня быть среди нашей аудитории. И вот, вы знаете, мы много людей, много достойных авторов принимаем в Союз писателей России. Но вот в радиоэфире, наверное, это первый раз в моей жизни. И я с огромным...
И у меня, наверное, тоже первый раз, да?
Да, да, у нас есть священники, члены нашей организации. Вот есть архимандриты. Вот недавно мы Нижегородского архимандрита принимали, очень достойного отца Тихона Затёкина. Вот, автора многих книг. Но вот так, чтобы в прямом эфире такой знаменитой радиостанции «Радонеж», я с удовольствием хочу вручить матушке Алексии билет писательский и зачитать постановление правления Московской областной организации Союза писателей России, которое гласит так. «Слушали приемное дело Петрова Ирины Станиславовны, это мирское имя матушки, и постановили принять Петрову Ирину Станиславовну в члены Союза писателей России. Голосование единогласно. Я вручаю вот это постановление правления вам, матушка, и, конечно же, членский билет Московской областной организации Союза писателей России. И хочу сказать, что, да, я тоже, естественно, ваше приемное дело смотрел, ознакомился с вашими книгами и полностью присоединяюсь к тому, что сказала Нина Васильевна. То есть тот слог, которым вы пишете, и те замечательные обороты речевые, да, а самое главное, конечно, та духовная наполненность ваших книг, она достойна того, чтобы вы являлись членом Союза писателей России, но это самая старая в России писательская организация. Да, сейчас много писательских союзов, но все-таки Союз писателей России – это, можно так сказать, современным языком бренд. Поэтому от всей души я вас поздравляю, дорогая матушка, дорогая игуменья, и носите этот билет с честью.
И ждем новых книг.
Да, и, конечно, мы ждем от вас новых книг, потому что книга — это дар, который... Слово — дар Божий, да, Бог есть Слово. Но когда этот дар есть, зажженную свечу, как мы знаем, не ставят под стол. Да, поэтому у вас этот дар есть. И писать, конечно, по мере возможности. Конечно, у вас столько дел. Вы... Что такое монастырь на вас, да, это... Я могу представить себе, я общался с настоятелем монастырей, вот недавно был юбилей у отца Евмения Лагутина, настоятеля Никола-Берлюковского монастыря, в котором я часто бываю, 50 лет. Конечно, не хватает времени ни на что, но, тем не менее, находят духовные люди, люди верующие, с Божьей помощью находят время и на это, на то, что Господь благословляет, а в данном случае это на литературное творчество, на несение вашего живого слова нам, читателям. Поэтому от всей души вас еще раз поздравляю.
Поздравляем. Дорогая матушка, вот видите, у нас столько цветов в студии. Правда, это по другому поводу. У нас день рождения нашего генерального директора Евгения Константиновича Никифорова. Мы его тоже поздравляем. Много ему лет, но как-то цветы уместны. И вас поздравляем тоже. Спасибо. Вы теперь в наших рядах. И мы будем уже подтягиваться.
Хочу сказать, что, несмотря на нехватку времени, как раз творческая работа, она дает отдых после трудов таких земных, обычных, вот строительных каких-то, приема людей, беседы. Вот когда остаешься один на один с листом бумаги или там, пусть даже с компьютером, там, что стихи они на компьютере не пишутся.
Не пишутся, ни в
да, а проза как бы нормально с компьютером, она дружит. И вот это творчество дает отдых душе, то есть можно вылить какие-то свои мысли на бумагу и сосредоточиться. Опять же, слово высказанное, уже написанное, оно более точно, чем когда мысль просто где-то бродит в голове. Это дает возможность сосредоточиться, сделать мысль более отточенной. Ну, к сожалению, сейчас многие люди... плохо формулируют свои мысли.
Да.
Это проблема.
Особенно то, молодые. Они вообще междометиями
говорят. Не умеют говорить, да.
Ну, может быть, виноваты взрослые в этом. Потому что вот я сейчас прошла по Пятницкой улице. На русском языке только вот объявление «магазин, винная лавка, спотыкач» называется. И слово «табак». Все остальное там название, ну, вот это солито какие-то и прочее. Но русскими буквами не русское слово. Или вообще на латинице. Вот это ужасно.
Это грустно.
Матушка, вот я читала вашу прозу, конечно. Вот, историческую прозу. Но я смотрю, у вас стихи. Вот стихи мы никогда не слышали.
Да.
Вот, может быть, вы нам почитаете, а потом я попрошу Сергея Сергеевича.
Стихи у меня рождаются редко. Вот я тут совершенно случайно нашла, именно в процессе подготовки к передаче, стихи, которые были написаны в 16 или в 17 лет. А вот этим стихам тоже уже около 10 лет, как они написаны. Почему-то стихи рождаются осенью, это у меня такой осенний сентябрьский цикл. Опять наступил мой любимый сентябрь. Летит паутина, гонимая ветром, подернута дымкой заокская даль. Ждет чудо душа у ворот новолетия. Ждет чудо и верит, что снова и снова вернется в сентябрь в багряницу одетый, пока не растаяли жизни оковы и спить благодати осеннего света.
Ну вот видите, какой язык у вас. Может быть, кто-то скажет... Ну, архаичный, старомодный. А мне кажется, это вечный язык. Как, Сергей Сергеевич, вы считаете?
Я думаю, что это язык очень красивый. Это русский язык, который подарен нам свыше, нашим Господом Богом. Язык вообще — это дар Божий, да. И он обрел черты при Александре Сергеевиче Пушкине, да, те черты, которые литературный язык русский имеет сейчас. И беречь его — это наша задача. Ну, писателей в первую очередь, конечно, да, и сохранять язык. Поэтому мы должны стоять, наверное, на страже. И своим... А как мы можем стоять? Только своим творчеством. Творчеством активным, творчеством боговдохновенным. И вот стихи, которые матушка сейчас прочитала, они как раз и являются такими. Это здорово. Когда не только междометиями, как вы правильно заметили, люди говорят, а когда люди говорят красивым языком, он и усваивается хорошо, он воспринимается прекрасно, он порой ложится на музыку, хочет даже написать песню, да, как иной раз слышишь хорошее стихотворение.
У них уже музыка в этих словах.
Да, вот я пробежал стихи нашей вот сегодняшней гости, матушки игумени сегодня, и мне очень понравилось это последнее стихотворение, если можно, я бы его даже прочитал, если разрешите. Вот. Оно прям действительно ложится даже на музыку, я бы так сказал. «Люблю природу увядания, туман осенний от реки, на паутине роз блистанье и желтых листьев мотыльки. Их танец плавный взор чарует, и мысль уносится горе к Творцу, кто туни нам дарует красоты эти в сентябре». Такое стихотворение, да, оно о природе, да, но и оно и о Творце, оно о Создателе, о том, кому мы обязаны всей нашей жизнью.
И наше, творчеством.
И творчеством в том числе, конечно. И это замечательно. Чем больше будет таких произведений, и чем больше мы будем о них говорить, потому что...
Читать их,
потому что никто же их не читает. Вы посмотрите, что сейчас показывают по телевизору или крутят по радио. Ну, стихов я вот только вашу программу, Нина Васильевна, знаю. Чистый образ, да? Которая вот именно посвящена литературе, поэзии в частности, да? Потому что вы сами прекрасная поэтесса. И... Ну вот, благодаря вам немножко как-то вот лучик какой-то, как света в темном царстве, в нашем медийном пространстве светит. Вот, наша писательская организация, конечно, мы тоже стараемся, мы издаем, вот я подарил матушке сегодня замечательное такое вот произведение нашей писательской организации, изданное «Православная антология», куда называется она «Наше бессмертие. Стихи о Боге, о вере, о церкви». Вот, туда вошли более 60 авторов современных наших с вами, и я ее 3 года собирал, у нас коллектив большой писательской организации, но это тоже важно. И вот мы ее издали, наконец-то это есть некий продукт, причем продукт хорошего качества, поскольку все у нас члены Союза писателей России здесь присутствуют в этой антологии. И все-таки он, ну, небольшим таким тиражом, он 1000 экземпляров всего издан, но лежит он в храмах некоторых, можно приобрести его даже, в книжных магазинах. Дай бог, чтобы повернулся, в общем-то, вектор общественного интереса поэзии, к творчеству. Да, помните, как в 60-е годы ведь поэты собирали стадионы?
В другое время было.
Другое.
Не было интернета. Сейчас как-то литература перемещается в интернет. Вы правильно сказали о светской речи, литературном языке. Но ведь еще есть и сакральный язык. Вот в храмах тоже сейчас, к сожалению, иногда стараются, ну что ли, больше говорить на простом светском русском языке. А у Пушкина, допустим, «Восстань, пророк, и вишь, и внемли все до единого слова». Церковно-славянский.
Да.
Но какая сила и мощь. Переведите это на светский язык. Там «Просыпайся».
«Просыпайся, пророк, да, посмотри».
И слушай.
Послушай.
И энергия ушла. Так вот нужно, наверное, и наш вот этот сакральный язык обязательно тоже беречь, матушка. Как вы относитесь к тому, что некоторые просят богослужения чуть ли не на русском языке, литературе?
Ну, я считаю, альтернативой должно быть служба на церковно-славянском, а ты следишь параллельный текст на русском для тех, кто не понимает.
Мне кажется, все должны понимать.
Не всем, но кто-то недавно вошел в храм.
Пришел, да.
Нет, есть люди, которые терпеливы, они просто слушают. И вот что доказывает богоданность церковно-славянского языка. Ты 10 раз прослушал, тебе никто ничего не объяснял, на 11 раз ты все понял сам.
Ну, это так.
Да,
это
так
же
и
так.
Есть.
Ну, а для тех, кто не дождался 11-го раза, те могут сразу прийти с русским текстом и как бы сравнивать, смотреть, а потом они уже понимают, о чем идет речь, и могут отложить вот этот текст с русской подсказкой и вполне слушать на церковно-славянском. Он гораздо мелодичнее церковно-славянский, чем русский. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Переведите на русский. Вот слово «велице» и «великой» уже вот какая-то уже слух режет,
да,
по сравнению со словом «велицей».
Это так. Но вот, матушка, вот смотрите, мусульмане, у них же там на каком языке служба идет? На арабском. А там и татары, и все, что они все знают арабский язык. Но, однако, у них служба идет именно на этом своем сакральном языке. Католики, они на латыни, да? На латыни вся служба, но те же поляки, они что, все знают латынь? Конечно, нет. А мы, это же наш родной русский язык. Мне кажется, что у всех это на сердце должно быть написано, и все должны знать. Я, например, против того, чтобы служба была на русском языке таком, светском.
Ну, нужно обучать людей церковно-славянскому, объяснять значение терминов. Не настолько все это сложно.
Конечно, это совсем не сложно.
А вот возвращаясь к теме, что стихи сейчас нигде не звучат, что вот это все уходит. Но вот смотрите, вернулась сейчас, ну, можно так сказать, мода на картины, на живопись, на концерты симфонической, фортепианной музыки. Люди ходят, полные залы. Можно ждать, в общем-то, возвращения интереса и к поэтическому творчеству. То есть это уже возрождается. Это уже модно, это в хорошем смысле слова модно. Поэтому мне кажется, что и интерес к поэзии тоже должен вернуться.
Ну, будем надеяться, что
Матушка,
это случится.
Уж коли с нами здесь не просто поэт, но он еще заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России. Вот вы знаете, у меня была мечта когда-нибудь создать театр русской поэзии. Ведь нет, у нас лучшая литература в мире, нет театра русской поэзии. И вот если бы, Сергей Сергеевич, вот на базе вашей организации, я в московской, в городской организации, но и у вас ведь тоже можно где-то там в каком-то красивом городе, в Серпухове, матушка, организовать первый в России театр русской поэзии. Потому что это я просто знаю по своей сценической деятельности. Не каждый молодой человек возьмет с полки книгу поэтическую и будет читать. А когда со сцены он слышит, он слушает, он
да,
понимает.
Знаете, я почему-то сразу вспомнил сказку о Федоте, про Федота Стальца, молодого удальца, да, замечательного Леонида Филатова. Действительно, вот, да, ее смотрели, слушали, ее запоминали, она легко запоминается. Действительно, прекрасный язык, и острый, и современный, но при этом не ущербный, да, вот как язык, который мы вот зачастую в современной литературе видим. Это нормальный, хороший язык. Поэтому, конечно, было бы... Ваша идея, она интересная, и, может быть, ее и удастся осуществить.
И не только в таком жанре, как про Федота
Стрельца. Не только,
Стрельца.
Конечно, нет.
Лирику тоже надо читать.
И лирику
вот
надо
сейчас
читать.
Матушкины стихи какие-то.
Под музыку, может
да.
быть, да.
Мелодикламации. Надо возродить этот жанр. Я иногда вот со сцены читаю стихи под музыку, и мне это очень... И нравится зрителям. Слушателям да. нравится.
Ну,
это
под
красиво.
Музыку они лучше. Вообще слово, которое облечённое в рифму, да, в красивые рифмы, красивые слова, они лучше воздействуют на сознание человека, а некоторые даже и на подсознание воздействуют, да, что на нашу душу непосредственно. Да. То есть почему бывает так, говорят, что вот это стихотворение особенно мне запало в душу? Да, потому что оно обладает особой энергией, энергией Божьей, да, ведь Святой Дух, благодать Святого Духа, это и есть, как говорят, божественная энергия. Мы даже есть такой, я встречал такой термин, и слова, которые действительно написаны с верой, с талантом автора, который их воспринял, ведь это все свыше к нам приходит, творчество. Нельзя просто так сесть и сказать, я хочу написать стихотворение, и вот написать. Так многие пишут, но это графомания. А вот когда действительно, вот как матушка правильно сказала, да, она редко пишет стихи, но когда они приходят, она их записывает, да, и они, и это слово обретает, стихотворение обретает форму, можно оттачивать это стихотворение так, чтобы оно стало еще более прекрасным, как алмаз, который изначально он не имеет граней, да, каких-то, его можно огранить в бриллиант, он будет блистать, он будет сверкать. Пушкин переписывал много раз свои стихи, Лермонтов, у него вот я был в музее, да, там все полностью перечеркнуто, вот его черновики смотрел, то есть люди работали со словом, это здорово, поэтому то, что пришло к нам, оно подлежит вот этой вот, пусть и даже ну, сложной какой-то работе, да, которой есть определенные законы, ритмы, рифмы, но этот все равно, если вы хотите сделать прекрасное, хорошее произведение, которое попадет, западет именно в душу читателю, это надо делать. И тогда действительно, вот собрав такие произведения, боговдохновенные, талантливые, красивые, мелодичные, можно сделать такой театр.
А вот скажите, пожалуйста, матушка, вот всякое ли произведение от Бога, всякое ли творчество от Бога, мне кажется, есть и от противо Бога, есть вот, которые разлагают. Ведь сколько таких поэтов мы знаем, которые служат темным силам?
Все, что мирно, все, что по любви, это все от Бога. А все, что вызывает смущение, нарушает мир, то, что вызывает неприязнь, такой, ну, даже, наверное, на подсознательном уровне, это уже не от Бога.
По поводам их узнаете, их так и написано.
Но
да.
Это может быть для нас. А другие, вот у них просто другая эстетика, понимаете, другая эстетика. Они считают, что вот это демоническое искусство, оно тоже обаятельное, прекрасное.
Ну,
и сколько смущают.
Для истинно православного человека, для него понятно, где есть творчество от Бога, а где от лукавого. Для православного человека понятно.
Но молодежь еще не разбирается. Вот как уберечь?
А надо прививать вкус. нужно показывать, да, хорошее. Правильно. Когда человек привык к хорошему, почувствовал вкус к хорошему, тогда он уже не захочет плохое. Тогда оно для него будет невкусным или безвкусным.
Конечно, он будет сравнивать всегда. Прочитав однажды настоящее, то, что запало как раз в душу, когда ему предложат суррогат, вот этот, он скажет: да, я не хочу это слушать, я хочу вернуться к тому, что мне понравилось тогда.
Конечно, молодежная субкультура часто идет в разрез, да, общепризнанной. Не потому, что...
Они классику считают ретроградом.
Даже, да? Даже не потому, что
это ретроград. Как они говорят.
Нет, а просто потому, что что-то хочется сделать в разрез общепринятому. Просто некий протест. Просто не потому, что это плохо, а просто, чтобы идти против всего. Вспоминается стихотворение Агнии Барто, старое еще, времен моей школьной молодости, про дурные привычки школьников. «Мы курим сигаретки и дым вдыхаем едкий, а все из-за родителей, чтобы было убедительней. Мы взрослые, не детки». И вот этот протест молодежно выливается в негативное, просто чтобы доказать, что вот мы самостоятельны, мы хотим делать так, как мы хотим. Но, к сожалению, это тоже от того, что не прививалась культура, от того, что детям с детства не говорили, что такое хорошо, что такое плохо.
Ну да.
Бывает, конечно, что и дети из воскресных школ что-то делают наперекор родителям, но в них все-таки заложено зерно веры. И потом, немножко вот перебурлив, они встают на правильный путь в основном, на 90%. А тех, кому не прививали ничего хорошего, вот они побурлили, побурлили, уплыли куда не надо.
Ну вот, матушка, у вас гимназия, уже несколько выпусков у вас было, да?
Да, да.
Вот, когда я была, я просто
15-й
любовалась вашими
год.
Детками, они другие. Вот в город выходишь, там другие глаза у детей, по-другому одеваются, какие-то разнузданные. Ваши дети совершенно другие ангелочки. Ну, не все, может, ангелочки, но стремятся быть таковыми. Вот. Они как воспринимают поэзию? Не говоря, что вот классика – это нафталин, мы не будем.
Ну, конкретно такого я не слышала. Вот недавно у нас гимназисты ездили на концерт, организованный Владимиром Моториным и отцом Владимиром Волгиным, фестиваль «София». Я еще думала, как детям понравится. Просто на епархию выдавали пригласительные билеты. Вот наши гимназистки ездили. Я же думаю, как детям понравится. Все-таки там есть и оперы, арии пели из оперы, и какие-то романсы старые пели. Они приехали в восторге.
Восторг?
То есть им понравилось, да.
Но это действительно, да, душа тянется, это приятно.
В хорошем таком смысле качественное искусство. Оно не может быть устаревшим. Оно качественно, хорошо поют, хорошо играют. Великолепно был оркестр народных инструментов белорусский, президентский симфонический оркестр. Ну, как это может не понравиться, когда такая прекрасная музыка, такие музыканты такого высокого уровня? Ну, так что все, что хорошее, оно нравится, даже когда оно немножко, может быть, не соответствует по возрасту.
Ну, почему? Я считаю, академическое искусство всегда по возрасту, вне возраста.
Но все-таки вот много зависит от учителей, что дают учителя. Когда я училась в школе, у нас в литературе преподавал Виктор Васильевич Лоц, ветеран войны, такой, с медалями уже, достаточно пожилой человек, который учил любить и знать русский язык, и не переносил, когда вот его коверкали. Несмотря на то, что я была отличницей, я один раз в своей жизни получила двойку за сочинение. Но для меня это было огромным уроком. Я на всю жизнь поняла, что разговорную речь нельзя переносить на бумагу. Писать надо только литературным языком. Вот для меня вот одной двойки было достаточно, чтобы это понять. Он был очень хорошим педагогом, причем он мог поставить за сочинение не просто кол, он мог поставить 0,5, мог поставить -1.
Минус один – это что?
Ну, то есть совсем плохо.
Ну, это совсем, да. Ни в какие ворота, наверное.
Но, тем не менее, из его класса выходили люди, знающие русский язык, и которые могли писать по-русски. К сожалению, сейчас немножко меняется представление о преподавании литературы, русского языка. Вот сегодня в новостях с радостью прочла сообщение о том, что министр образования Васильева планирует возродить уроки чтения и пересказывания текстов. Сейчас дети не только неправильно пишут по-русски, они разучились говорить, они разучились формулировать свои мысли в слове.
И, по-моему, они даже эти тексты не воспринимают.
Да, это беда большая.
Это беда.
А тем не менее, кто ясно мыслит, ясно излагает. Да, это известная, конечно, прописная истина. Если мы научимся ясно излагать, как вот правильно матушка сказала, многие проблемы у нас решатся сами собой в стране. Мы просто не понимаем порой друг друга именно вот из-за отсутствия умения правильно излагать свои мысли.
Ну, это как таком, в старом бытовом анекдоте. Сколько языков знаете? Два. Русский и тещин.
Вот-вот.
Также у нас есть русский язык и сестринский язык. То есть каждый высказывает мысли вот какими-то своими ему только известными словами. Я вот сестер учу тоже говорить по-русски, уже тоже принципиально. Вот сказано не по-русски, я говорю, я или слушать не буду, или сформулирую, или еще раз скажи по-русски, или я буду тебе отвечать на то, как ты сказала. То есть человек, я понимаю, что человек, может быть, что-то другое имел в виду, но ты учись формулировать, чтобы было понятно, что ты говоришь. К сожалению, чтение вот в интернете, когда люди пишут, не соблюдая грамматических правил, пунктуации, это тоже влияет на умение правильно писать. Вот у меня, например, автоматическое правописание. Я никаких правил не знаю, пишу автоматически.
Но тем не менее грамотно.
Нет, ну в школе, конечно, это изучалось, но на данный момент я вот правила забыла. Пишу автоматически правильно. И когда читаешь много текстов, написанных неправильно, иногда начинаешь сомневаться, как правильно писать. Потому что прочитанное 10 раз уже начинает откладываться на подсознание как некое правило. Вот.
А
к сожалению,
вот то,
это
что
портит.
Сейчас всеобуч английскому языку, даже в ущерб русскому, мне кажется, это тоже не очень хорошо.
Ну да, в первую очередь, мы свой язык должны знать и любить.
А то действительно колониальное какое-то сознание, и у детей уже они просто путают латинский алфавит и нашу азбуку. Буквы.
Да, поэтому вот тоже все книжки, которые у нас в издательстве «Серебро слов» выходят, мы обязательно их подвергаем строгому анализу, корректуре, редактуре. И только после этого, когда вот книга выходит в свет, да, мы должны отвечать за нее, за то, что в ней действительно хороший, красивый язык и так далее, и хороший смысл.
Дорогие слушатели, я повторю, сегодня в прямом эфире у нас два члена Союза писателей России. Это наша дорогая матушка игуменья Алексия из Серпухова, настоятельница Свято-Веденского женского монастыря, и поэт, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Сергеевич Антипов. Сергей Сергеевич, может, мы ваши стихи послушаем? У вас же духовных стихов очень много.
Ну, у меня, наверное, не так много их, но, тем не менее, да, есть. Я с удовольствием прочитаю несколько стихотворений. Вот, например, такое. «Дорога к храму. Седые облака, небесные гонцы, ворота в горний мир, от века и до века, готовы отворить любому человеку, чтоб свет постигли мы, прозревшие слепцы. Как много нам дано, но блажь и суета упрямо тянут вниз, в страдания и печали. И только высоко, в небесной синей дали, надеждой бьется мысль, что жизнь не так пуста. В сиянии облаков, ловя ответный взгляд того, кто любит всех и грешных, и убогих, иду тихонько в храм по узенькой дороге и чувствую, Господь моей дороге рад». Такое вот стихотворение. Значит, ну и давайте еще вот одно прочитаю. Называется «Божий ветер». Как раз вот февраль, мокрый ветер февраля заползает прямо в душу, и в снегах пестреют лужи, и в грязи лежит земля, солнце в рваных облаках, и мечтания о нездешнем застывают безутешно на обветренных губах, и творимая людьми суетливая тревога, но сквозь ветер голос Бога слышу я, судьбу прими. Вот, ну, наверное, больше не буду своими стихотворениями эфир заполнять, потому что, наверное, хочется много интересного рассказать и о наших наверное, мероприятиях, да, которые мы планируем, о нашем движении, о Союзе писателей, вот куда мы сегодня
приняли нашу дорогую
гостью, потому что действительно стихи надо читать, стихи надо любить, и, конечно, это здорово, стихи надо публиковать, печатать. Вот издательство «Серебро слов» недавно мы с моим другом, коломенским поэтом Денисом Минаевым основали, ну, недавно, это 4 года назад. Вот, и уже много книг мы выпустили, соответственно, да, у нас есть даже программа поддержки талантливых авторов.
А покупают эти книги, простите?
Покупают очень плохо, вот. Но, тем не менее, покупают. Вот, как мы рады тому, что вот покупают даже несколько книжечек в месяц всего лишь там какого-то автора, но, тем не менее, их берут, и они у нас, наше издательство имеет договора с большими магазинами, такими как «Библия Глобус», да. «Сеть Читай Город». Книги наших авторов там лежат. Поэзию сами магазины мало заказывают. Магазины понимают прекрасно, у них четкий, тонкий маркетинговый нюх, да, на то, что будут люди покупать и что не будут. Но, тем не менее, вот несколько книжечек они у нас регулярно заказывают, мы привозим, и они на полках стоят.
И среди детективчиков, которые издаются миллионными тиражами, вдруг такая бедная книжечка поэта.
Да, маленькая, но, тем не менее, в ней порой можно найти гораздо больше, чем вот в этих вот многотомных детективных историях, которые заполонили все прилавки.
Это оскорбление интеллекта.
Раньше было такое слово «чтиво».
Чтиво, да, так и есть. Ну, народ, да, у нас, к сожалению, вот, это, наверное, с древних времен хлеба и зрелищ всегда хотел, да, и вот это чтиво, это как раз вот одна из разновидностей того,
о,
что...
Нет, я помню советские времена, доперестроечные, тогда же все было дефицит, и гонялись за книгами Цветаевой. Их можно было достать где-то из-под полы.
Ну, да, макулатуру
сдавали. Я уж не говорю о зарубежных, наших русских зарубежниках, таких как Георгий Иванов. Перепечатывали, я сама перепечатывала на машинке.
А я помню, как Гарси Лорку доставали.
Вот, да, доставали.
Доставали. Теперь достать несложно.
Да. Достать несложно. А теперь все, пожалуйста.
Да, но, к сожалению, вот, а как найти того, кто действительно... Вот иногда бывает книжка красивая, все здорово сделано, а откроешь... Прочитал два стихотворения
и больше не хочется.
Хочется закрыть ее и больше никогда не открывать. Вот тоже бывает, потому что сейчас время рыночное, да, и у кого есть деньги, тот может напечатать хоть там 100 тысяч тираж. И это многие так и делают.
Ну, поэзия и рынок, это уж...
Да, это как гений, да, и злодейство, две вещи.
Две вещи несовместные. В одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лампу. Ну, теперь, кроме поэзии, мне бы хотелось, чтобы вы, Сергей Сергеевич, рассказали о аллее романовской славы.
Да, замечательно. Вот как раз хотел обязательно сказать об этом. Уже упомянул о том, что 3 февраля в этом году 50 лет исполнилось замечательному игумену Евмению Лагутину, настоятелю Никола-Берлюковского монастыря. Я, естественно, тоже приезжал, поздравлял его. Вот. И чем примечателен этот монастырь? В нем уже давно, уже более 10 лет, осуществляется такой проект, как «Аллея романовской славы». То есть там на деньги благотворителей устанавливаются памятники нашим государям, которые правили Россией, в частности, династии Романовых, начиная там вот, да, с первого Романова. И это очень здорово. Памятники очень красивые. Изготавливает их скульптор известный краснодарский, живущий в городе Кропоткин под Краснодаром, Михаил Леонидович Сердюков.
Ой, я его знаю. Он не скульптор, он попечитель.
Он, ну, у него мастерская, и как раз там вот мы заказываем
у него.
Ну, у него
там разные скульпторы, да,
да,
знаю.
Вот, и мы доставляем оттуда, потому что он нам, ну, как тоже, как благотворитель, он, конечно, минимальную цену закладывает, да, вот в эти только чтобы материалы там, видимо, да, и замечательные красивые памятники, где на каждом можно прочитать историю этого государя. И когда я смотрю, вот дети с родителями приходят в монастырь и гуляют, там замечательный сад у отца Евмения, вот, и детки спрашивают у родителей: «Папа, а кто это?» там, «Мама, а кто это?» И...
Папа
сам
истории.
Порой не знает,
а,
кто это, знает. Но он прочитает табличку, прочитает это своему сыну или дочери, прочитает там кратко, что сделал этот государь для России, да, его краткая история, Вот, и тем самым получается, что это учебник истории под открытым небом. Это очень здорово. Знаете, ну, помимо того, что это просто очень красиво, это еще и полезно для подрастающего поколения. Знать, кто у нас был в России, кто правил нашей страной на протяжении уже там 300 лет до революции. Да, сейчас вот мы недавно 400 лет как раз праздновали династии Романовых. И это замечательно, на мой взгляд. Чем Конечно. Больше будет этих памятников, да, недавно мы устанавливали памятник цесаревичу Алексею Николаевичу, страстотерпцу и новомученику российскому, как раз в Бирюковском монастыре, и в Ялте, в Крыму мы такой же памятник точно установили, в гимназии имени святого цесаревича Алексея
Николаевича. Это тоже Сердюковский памятник?
Тоже Сердюковский,
молодец,
да.
Молодец, он молодец.
Так что он молодец, да, он действительно, снимаю шляпу. Благодаря таким подвижникам, наверное, и в России дела хорошие происходят, потому что все, как говорят люди, да, вот никто ничего не делает, кто будет там, почему вот там у нас мало книг, почему у нас мало памятников, почему мало говорят об истории, а кто будет говорить, кроме нас самих, да, вот мы сейчас собрались здесь, да, и рассказываем о чем-то хорошем. И благодаря нам это кто-то узнает о том, что происходит. Но если мы не будем говорить, этого ничего и не будет.
Согласна с вами. У матушки, кстати, тоже
Вот я хотел как раз спросить
да,
у них
памятник
там...
Памятник Варламу вот. Серпуховскому.
Вопрос?
Да, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое за передачу, что вы поднимаете именно сейчас, когда вот идет такая информационная атака на все истинное искусство, и в связи и с царской темой. Вот, я бы хотела спросить, вот почему у нас в либеральных СМИ любой повод, как бы, сразу выступления, там вот они и журналисты все это поднимают, а наши православные, связанные и с искусством, и с литературой, почему молчат? Вот у апостола Павла сказано, ибо надлежит быть и разномыслие, чтобы открылись между вами и искусные, ведь разномыслие это в переводе с греческого как и ереси, то есть это вообще не только в плане догматики, а вообще вот по поводу истинного искусства и ложного, вот это вот отношение к этому фильму «Матильда», понимаете, почему наши православные деятели искусства молчат?
Нет, мы не молчим, мы не молчим. Скажите, как ваше имя? Как ваше имя? Алло.
Да. Алло.
Ваше имя как, скажите?
Нонна.
Нонна. Мы не молчим, мы пытаемся, просто нас, может быть, меньше слышно. Но вот фильм «Матильда», давайте уж тогда и об этом скажем, раз радиослушательница такой вопрос задала. Вот, матушка, вот нужно ли вообще на экране, на сцене, вот чтобы лицедеи изображали святых или царских особ. Ведь раньше, до революции, нельзя было наших святых и царственных особ изображать лицедеями. В католической церкви можно было, там вот Жанна де Арк, это все так, но наших не изображали. Может быть, я не знаю, запретить, конечно, не запретишь, но в то же время вот этот фильм «Матильда», даже если это было бы правда, даже если это красиво поставлено, даже если там, может быть, нет таких сцен, все равно это наш святой государь, и не нужно трогать это. Меня это оскорбляет.
Ну, к сожалению, законом это не запрещено, и мы не можем запретить людям. Если мы проявляем агрессию, ну вот к тем, кто за этот фильм, это тоже будет восприниматься несколько негативно. Вот здесь нужно занять очень мудрую позицию. Вот я сегодня специально просмотрела как бы вот реакцию священников на показ этого фильма. Многие считают, что надо поменьше говорить об этом фильме, не надо ему создавать рекламу.
Дополнительную рекламу, да, это правда.
То есть,
а вот видите, слушательница сейчас позвонила и сказала, почему же вы молчите?
Нет, действительно молчать нельзя.
Ну нужно объяснять, конечно, но это не должно выглядеть агрессивно. Это должно быть взвешенное объяснение о жизни царя Николая, потому что это Этот фильм позиционируется как исторический блокбастер, но на самом деле это антиисторический блокбастер, когда все факты извращены. И здесь вот нужно как раз объяснять, как было на самом деле. Исторического здесь только то, что все эти персонажи исторически существовали. Не ничего более.
Да, не более того. Ну да, есть действительно, не надо, как говорится, воспринимать все эти фильмы как истину в последней инстанции, что, к сожалению, происходит. Да, а наш голос православной общественности, он на самом деле действительно слаб. Да, ну вот, ну здесь на радиостанции, да. Но давайте помнить, что Господь поругаем не бывает.
Нет, а может быть просто противопоставлять, вот этому фильму можно противопоставить замечательная книга «Повесть о светлой любви» Александра и Николая. Вот, там их переписка.
Переписка,
там ничего,
да,
там почти нет слов авторских, издательских, а только письма. И какие-то письма, какая чистота, целомудрие, любовь, действительно любовь.
Вот, вот именно, говорить о таких книгах, это гораздо лучше, чем выступать с агрессивными пикетами.
Да,
вокруг кинотеатра.
Все правильно. Не надо, конечно, это
пикеты.
Нет,
ну кто может делать пикеты, пускай будут пикеты, я так считаю, пусть будут.
Ой, сейчас пикетов этих, да, достаточно и с Исаакиевским собором тоже, ну что это такое, да?
И с одной, и с другой стороны. А Исаакиевский собор для кого строили? Для верующих?
Конечно, конечно, он должен быть церкви возвращен, хотя бы потому, что там служили службы,
конечно.
Да? И вы знаете, что в каждом храме, матушка это, естественно, игуменья знает, что на каждом престоле, у каждого престола стоит до сих пор ангел престола, и если даже храм разрушен, ангел продолжает...
Или служит другим совершенно да, целям, все
ангел
равно
продолжает
ангел,
стоять
да?
на том же месте и плачет, и молится.
У нас вопрос. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Это раба Божия любовь. Мы бы, вот духовные чада, хотим поздравить батюшку нашего, протоиерея отца Василия Изюмского, почетного настоятеля храма Рождества Христова, села Беседы, Московской области, с его юбилеем. 90 лет земной жизни.
Поздравляю.
На покой батюшка ушел в сентябре 2014 года, прослужив в этом храме 35 лет, а в священном сане 65 лет. Пожелать ему милости Божией, покрова Божьей Матери, мира, крепости, здоровья, бодрости, духа и много и благое лето. Земной поклон от всех наших прихожан, которые любят батюшку и помнят его, молятся за него, стараются выполнять все наставления и пожелания, сказанные им для спасения души многих. Много ему и благое лето.
Многое
спасибо,
лето.
Господи.
Мы присоединяемся к поздравлению. Это легендарный батюшка. Тем более столько лет он служит. Вот сейчас мы и помолимся о его здравии. И, матушка, мне сегодня позвонили из Зеленограда. Там супруги уже очень пожилые, преподаватели МИЭТа. Они болящие. Людмила и Игорь. Старенькие уже, но они очень верующие, хорошие люди. Вот, и давайте, дорогие братья и сестры, вместе с матушкой вздохнем и о здравии, и о покоении у нас записочки. И не забывайте радиостанцию «Радонеж». Деньги можно перечислить, вот как на телефоне мы платим, а можно приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, с 12 до 6, всегда здесь кто-нибудь есть. А теперь о здравии, матушка, да?
Спаси, Господи, помилуй болящего протоиерея Василия, болящего радиакона Иринарха, Евгения, болящего Константина, Кирилла, Зиновия, Константина, болящего Любови Сачада, Алевтина, Иоанна, Михаила, Натальи, Вадима, Нину, Марка, Андрея, Ирины, Сачады, Иулию, Наталью, Ларису, Галину, Антонину, Александра, Елизавету, Валентину, Марию, Дмитрия, Неонилу, Ирину, Геннадия, Ольгу, Бориса, Тамару, Анатолия, Светлану, Сергия, Анатолия, Сергия, Галину, Виктора, Раису, Людмилу, Игоря, протоиерея Александра с очадами, монахиню Неонилу с сестрами, Анну, Михаила, Марию, Ольгу, Наталью, Елену, Людмилу, Любовь, Людмилу, Галину, Николая, Николая, Евгения, Александра, Ольгу, Валентину, Татьяну, Константина, Нину, Александра, Анастасию, Анну, Марию, Евгения, Дарью, Наталью.
Помоги, Господи. А это вот о покоении.
Упокой, Господи, душу усопших раб твоих, младенца Матрона, Алевтины, Ну, представлено Феликса, Екатерины, Владимира, Сергия, Владимира, Клавдии, Веры, Иакова, Натальи, Николая, Нины, Агафии, Никиты, Ираста, Ларисы, Ольги, Виктора, Владимира, Павла, Игоря, Игоря, Михаила, Александра, Марии, Елизаветы, Юлии, Игоря, Анатолия, Владимира, Геннадия, Юрия, Валентины, Екатерины, Анны, Николая, Владимира, Параскевы, Федора, Тимофея.
Царство Небесное. Матушка, я забыла вот эту записку о здравии.
Спаси, Господи, помилуй игумена Николая, иеромонаха Луку, Максима, Антония, отрока Кирилла, Сергия, болящего Евгения, матушку Татьяну и Валентину.
Помоги, Господи. Спаси, Господи, дорогая матушка. У вас неусыпаемый псалтирь все так же читается, уже все время. Да. Какой же вы молитвенный подвиг несете и... Кроме того, что у вас еще и больные там есть, да? Или в этом году уже меньше?
По-разному. Но сейчас вот на реабилитации один человек, одна девушка. Ну, наркоманок мы так и берем по одному.
А почему?
Ну, потому что уже две наркоманки – это сообщество. И они закрываются, они общаются вдвоем, и к ним уже невозможно достучаться. То есть как бы вот не происходит их ресоциализация. Пьющие не так закрыты. Не создают такого сообщества. Пьющих можно по несколько человек брать. А наркоманок мы берем по одной. Если второй можно как бы добавить к первой, то только когда уже та прошла определенный период реабилитации, не менее полугода. Только тогда уже можно брать вторую. Но сейчас то ли изменилось настроение в народе, то ли, я не думаю, что наркоманов стало меньше, но сейчас меньше девушек на реабилитации проживает.
И, по-моему, меньше девочек стало курить.
Может быть, да? Может быть.
К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло, простите, пожалуйста, вот можно с вами не согласиться? Дело в том, что по поводу фильма «Матильда», вот вы говорите, что нужно молчать и, о хорошем. Действительно, а почему мы не должны высказываться? Мы должны высказываться, потому что везде говорится, что царь не святой, и это даже он должен быть благодарен, что он с этой женщиной общался. Это же ведь ложь и ересь, мы должны говорить. Почему мы молчим и боимся сказать и защитить святого? А если святого, это значит Господа Бога. Это же получается предательство, простите.
Нет, ну мы не говорили, что надо вообще молчать о царе. Да. То есть нужно говорить, но не о фильме «Матильда». То есть мы должны выступать не против фильма «Матильда», потому что, ну, просто сказать, что нам не нравится, что мы его не принимаем, мы это можем. Какие-то более агрессивные или там действия не можем предпринять, потому что фильм выпущен по закону.
Мы, наверное, должны предпринять действительно то, что вот сделала Наталья Поклонская, да, предпринять правильные действия, здоровье. То есть именно в правовом поле, как положено, да.
Или действия должны быть в правовом поле.
А сколько на нее нападок на Наталью Поклонскую?
Нет, в противовес от Господа. Нет, ну надо о царе говорить хорошо. Нет, о царе надо говорить хорошо. Конечно. И популяризировать его биографию, говорить о том, что он святой. Но не надо разговорами о фильме «Матильда» создавлять ему пиар.
Да, речь-то была именно об этом. Не то, что мы поддерживаем, не упаси бог, этот фильм «Матильда» не надо, я не рекомендовал бы его и детям смотреть. Вот это ни к чему совершенно. Но действительно, когда мы вот начинаем слишком муссировать эту тему, да, мы дополнительный просто пиар создаем, и люди его смотрят уже хотя бы потому, что вот, ага, запретный плод, он сладок. Да?
Я удивляюсь режиссерам, неужели мало таких светских сюжетов? Вот, знаете, даже у нас прекрасный духовный театр «Глаз». Прекрасный. Прекрасно там играют артисты. И тем не менее, когда я вижу на сцене изображают святую Елизавету Федоровну, вот коробит меня. Мне кажется, вот нужно какие-то такие темы закрытыми держать, чтобы не выносить на подмостки сцены. Ну как бывшая советская женщина или теперешняя, вдруг она сыграет святую.
А как сыграли Господа, да? Ведь да, тоже фильм, но это же просто как-то... немыслимо, да, и люди, как я даже читал об этом, актеры, которые играли Иисуса Христа, они с ума потом сходили.
В том-то и дело.
Ведь это одержимость, это опасная вещь на самом деле, да, и люди, которые вот эти фильмы снимают, и сценарии такие пишут, и актеры, которые играют, они, в общем-то, рискуют сами лично своей душой, они, в общем-то, на кон поставили, да, и неизвестно, чем закончится для них лично их спасение, да, и как они свои дни закончат на нашей грешной земле, сделав такое, будут ли они каяться, да, в этом потом, и что так и происходит, действительно так бывает, что они раскаиваются, и потом вот сожалеют очень сильно о том, что произошло, но вот предостеречь-то надо.
По древним канонам вообще не разрешалось православным христианам заниматься лицедейством.
Вот. И даже хоронили за кладбищенской оградой лицедеев.
Это по строгим канонам сейчас понятно, что жизнь время другая, другое. Как бы вот, снисходит к немощи человеческой. Кто-то артисты уже воцерковились, будучи артистами. Ну, как бы вот и стараются почти не играть, или ведь какие-то играть, ну, нейтральные, там, скажем, роли, когда неплохие герои, а просто, ну, какие-то такие.
Ну, да, мы должны, как по слову апостола Павла, должны быть и мудрые, как змеи, и кроткие, да, там, как голуби, да, но, тем не менее, действительно, в нашем современном непростом мире надо уметь и лавировать, да, вот, в определенном смысле, то есть нельзя, вот, огульно все отметать, говорит, нет, вот раз ты актер, да, вот есть там апостольское правило номер 15, и все, и ты вот теперь, конечно, мы должны приспосабливаться к тому, к тем реалиям, которые существуют.
Но нужно стремиться идти к тем, к правильным канонам жизни, но невозможно человека сразу вырвать из его привычной среды и поместить поэтому.
Из времени.
Это тоже.
Поэтому люди постепенно идут, а если...
А сколько актрис стали, кстати, и монахинями, и игуменями, да, тоже ведь это неспроста происходит, да, действительно, душа-то, она к Богу стремится, а вот то дело, которым они занимались, оно, в общем-то, получается не совсем божественное, то есть вот подтверждение как раз ваших слов, матушка.
А я думаю, если на доброе... Так, может быть, и ничего, матушка, Господь простит.
Конечно, конечно. Нет, Господь, Он всемилостив, и не нам решать, да, грешным, кто будет прощен, а кто... Ну,
в первую очередь, Господь смотрит на расположение души. То есть, да. Можно одно и то же дело сделать с разным расположением души. И где-то будет меньше грех, где-то больше грех, при внешне одинаковых действиях.
Да, так и есть.
Мы-то видим действия, а Господь видит душу и помысел человека.
Ну, а как... духовная цензура нужна или нет, как вы полагаете?
Духовная цензура нужна в духовной сфере. То есть сейчас издательский отдел дает рекомендации на издание духовной литературы. А в светское пространство мы не можем вторгаться.
Кинематограф нет, конечно, да?
Да, так и есть. Кстати, вот мы, получая разрешение, да, номер издательского отдела, вот нашей антологии, мы тоже прошли определенную духовную цензуру, но она, кстати, сыграла положительную роль, потому что даже я, как автор-состоитель, у меня глаз замыливается, да, они указали реально несколько вот стихотворений, которые такие пограничные, так скажем, да, они где-то вот близки к еретическим каким-то, не то, что это ересь, нет, но близки, и мы их убрали, ну, зачем, да, вводить в искушение, там, не зря людей. Вот, да. Поэтому это действительно благотворно влияет, это правильно. Так и должно быть. В духовном мире духовная цензура быть должна.
Дорогие слушатели, наше время истекает. Я от вашего имени благодарю наших сегодняшних собеседников, членов Союза писателей России, нашу дорогую матушку-игуменью Алексию из Серпуховского монастыря, настоятельницу Свято-Введенского женского монастыря, и Сергея Сергеевича Антипова, заместителя председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, поэта. Благодарю вас. До новых встреч. Матушка, благословите еще разочек и просим святых молитв.
Бог благословит. Спаси, Господи.
Спаси, Господи.